Слово благодати представляет серию проповедей «План искупления в событиях и лицах». Часть 6. Грехопадение человека. Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
Итак, когда мы говорим о Божьем плане искупления, Божий план искупления, безусловно, гораздо больше, чем просто устранение последствий грехопадения. Мы сегодня касаемся грехопадения, его возникновения, его природы, сути его, в чем оно, из чего оно состояло. Мы уже не раз цитировали этот текст, в котором сказано, это 1 Петра, 1 глава, 18, 19 и 20 стихи. В этом месте написано о том, что еще до того, как появилась первая молекула, первый атом материи, еще до этого у Бога было совещание, на котором было принесено, было вынесено решение. Был внутри Божественной Троицы приготовлен Агнец. То есть второе лицо Божества, Бог-Сын, уже тогда был готов пойти на землю и стать Агнцем, посредством которого будет искуплено человечество. Заметьте, человечества еще нет. Еще нет первой частицы материи. Писание говорит, смотрите, «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Речь идет об искуплении. Посмотрите, что дальше сказано. «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Таких свидетельств о том, что Агнец был предназначен прежде создания мира, несколько в Священном Писании, мы можем их отмечать, и мы говорили о некоторых уже из них. Этот текст говорит, что у Бога еще до начала Вселенной был план. Конечной целью этого плана является созидание человека, который будет способен вечно и безраздельно наслаждаться созерцанием божественного совершенства. Вот это то, что мы видим в самом конце. Когда мы читаем Библию, когда мы доходим, когда мы внимательно анализируем все то, что здесь написано, и когда мы доходим до финальной точки того, что Бог вот здесь в конце показывает нам, вот эта финальная цель, мы видим, что эта цель заключается в том, что у Бога есть люди, много людей, которые составляют из себя Церковь Иисуса Христа, и они являются частью божественного вот этого мира вечности, и они вот там в вечности наслаждаются Богом. Они дорожат им, они любят Его, они восхищаются Его красотой, они ясно видят Его совершенство, они освящены Его совершенством. Вот такой мы видим вечность. Это полная гармония, непоколебимая, которая невозможно разделить, невозможно каким-то образом изменить это состояние. И нет необходимости, нет сил, которые хотели бы это сделать. Это просто продолжается вот там в вечности. То есть мы точно знаем, чем этот план закончится. Мы знаем некоторые детали этого плана. Мы знаем, что было сотворение, мы знаем, что был израильский народ, был Авраам до этого, был израильский народ, мы знаем, что был закон, был Давид, мы знаем, что были пророки, было отступление народа, мы знаем, что в конце концов пришел Иисус Христос, который умер и так далее. Мы знаем много-много всяких разных деталей. Но по сравнению с тем, что если взять то, что мы знаем, и сравнить с тем, что мы не знаем, то мы знаем не так много. Бог просто выбрал из всех этих многочисленных фактов, выбрал то, что нужно знать для того, чтобы иметь спасение. И в Библии не раз написано, что не хватит чернил и не хватит бумаги, чтобы описать все то, что Бог делает, кем Он является. Или даже описать то, что Иисус Христос сделал. Если вы в 20 главе Евангелия Иоанна откроете, там написано, много можно было еще говорить об этом. Но здесь сказано то, что нам нужно знать. Поэтому мы должны понимать, друзья, что Бог не обещает нам всего открыть. Мы будем сталкиваться с теми фактами, которые вот мы подошли до того, что вот это нам известно, а дальше мы не знаем. Так устроена Библия. Библия не претендует на то, что она объяснит вам абсолютно все. Она объяснит все, что нужно знать для жизни и благочестия, так написано. Для того, чтобы мы были спасены, и для того, чтобы жили правильно. Поэтому, когда мы говорим об этом общем плане, мы точно знаем, чем этот план завершится. Мы точно знаем много разных, многое знаем из того, из чего этот план состоит. Но вместе с этим есть много таких факторов, которые скрыты от нас. Почему я говорю об этом именно сейчас? Мы будем об этом вспоминать еще несколько раз, но сейчас мы говорим об этом, потому что, говоря о грехопадении, мы сразу сталкиваемся с вопросами, на которые мы не знаем ответа. Ну, первый вопрос – откуда грех вообще взялся? Откуда зло произошло? На этот вопрос можно по-разному пытаться отвечать, и все те, кто пытается отвечать, они так и не могут ответить. Потому что это одна из тайн, которая невозможна. Мы сегодня попробуем приблизиться к этой точке немножечко. Мы сегодня будем говорить только о грехопадении человека. Мы не будем сегодня говорить о грехопадении дьявола, сатаны, который был низвержен с неба. Просто потому, что это еще более сложный вопрос, в котором еще больше всяких неотвеченных вопросов. Конечно, когда мы говорим о божественном плане искупления, то хотя он гораздо больше, чем устранение причин грехопадения, но само слово «искупление», оно подразумевает то, что надо искупить потерянное. То есть оно очень тесно связано с этим явлением, поэтому грехопадение – очень серьезный вопрос, и нам нужно знать его. Нам нужно посвятить достаточно времени и усилий. Каждому из нас посвятить усилия того, чтобы понимать эту катастрофу или это тяжелейшее событие, которое имело когда-то место, понимать его, насколько можно это понимать. Давайте посмотрим сначала на причины. Причины грехопадения, откуда грехопадение появилось, с чем оно связано и каким образом мы можем объяснить его. Прежде всего, самое первое, что нужно запомнить. Библия ясно говорит, что Бог не творил зло. Ну, во-первых, зло – это не какой-то предмет, который нужно сотворить. Есть разные попытки объяснять это, как, например, Бог не творил тьму никогда. Вы понимаете, да, что Бог сотворил свет – и когда мы говорим о тьме, что такое тьма? Это отсутствие света. Тьма – это не вещество. Свет – это луч, о котором, по природе которого спорят физики, не могут его точно понять, что это такое. Но во всяком случае ясно, что есть источник, который излучает луч, и он является светом. А что такое тьма? Никто не знает, что такое тьма. Это отсутствие света. Единственная возможность, как объяснить, это отсутствие света. Точно так же, если мы будем говорить о тепле и холоде. Что такое холод? Это отсутствие тепла. То есть отсутствие движения. Абсолютный ноль есть. Это когда все абсолютно замерло, нет никакого движения. То есть когда мы говорим о таких явлениях, как зло, оно чем-то похоже. Мы не можем сказать, что это абсолютно точно так, но чем-то похоже на это явление. То есть, когда мы говорим о зле, его можно сравнить с отсутствием Бога. Потому что Бог – это добро. Бог по своей сути, по своей природе добр, носитель добра. Вне Бога, без Бога добра нет. Когда мы говорим о зле, зло невозможно без сознательного объекта. То есть, когда мы говорим о зле, зло – это какая-то форма противления Богу. Бог – это добро. Какая-то форма противления Богу – это будет зло или это будет грехом. Так вот, Бог не творил тех, кто противится. Он не творил противление самого. А что же Он сотворил? Из всех возможных определений, которые я когда-то читал на эту тему, я попытался вывести свое собственное. Не знаю, попытаюсь объяснить это понятным языком настолько, насколько можно. И вот что у меня получилось. Зло стало возможным тогда, когда Бог сотворил личности, обладающие своей собственной волей, чувствами и разумом. Личности, которые имели потенциальную возможность отказаться от гармоничного согласия с Богом и противостать Ему. То есть речь идет о следующем. Создавая личность, свободную личность. Вообще говорить «свободная личность» – это не совсем правильно, потому что личность – это и есть личность. Вы можете человека посадить в цепи, но если он личность, все равно вы не можете управлять его умом. Все равно он будет думать то, что он хочет. В этом-то и суть личности, что человек имеет индивидуальную способность мыслить, чувствовать и принимать решения. И когда Бог сотворил человека таким, вот смотрите, все остальные не имеют вот этой личности, не имеют этих индивидуальных способностей. Обезьяны, дельфины, собаки, лошади и всякие разные другие высокоразвитые животные. Они не имеют вот этого. Они не имеют вот этой отдельной независимой способности. Это только в личности. Почему? Потому что человек отражает образ и подобие Божие. То есть Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И поэтому у человека есть эта способность. Так вот смотрите, сотворив человека таким, с этим неизбежно приходит возможность, потенциальная возможность думать не так, как Бог. А это является зло. Потому что Бог – совершенное добро. Если ты будешь думать не так, как Бог, ты будешь противоречить Ему. Значит, ты будешь противостоять Ему. Значит, ты будешь грешен. Значит, Его святость тогда будет атаковать тебя. И так далее. Вот почему Бог сказал, когда Он посадил дерево познания добра и зла, Бог сказал человеку, что ты смертью умрешь, если вкусишь от плода. В принципе, что происходит? Смотрите, Бог сотворил человека таким, чтобы он мог сам, самостоятельно, чтобы он мог сознательно восхищаться Богом, радоваться Богом, любить Его, сотрудничать с Ним, выполнять Его поручения, наслаждаться им, иметь общение с Ним и так далее. Но для того, чтобы это было, для того, чтобы эти общения и любовь были сознательными, исходящими из себя самого, он должен иметь возможность вот этой независимой, сознательной акции или сознательного действия по отношению к Богу. А для этого нужна была возможность того, чтобы он мог сделать что-то и против Бога. Дерево познания добра и зла представляло собой такую возможность. Конечно, с этим деревом много вопросов. Но Писание говорит нам очень коротко. Посмотрите, 2 глава 16-17 стихи книги Бытие написано. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Заметьте, Священное Писание не объясняет нам всех этих деталей. Оно не говорит, что вот по этой-то причине Бог посадил вот здесь дерево, это дерево было необходимо и так далее. Писание просто говорит, что это так. Это мы уже сейчас, пытаясь понять этот механизм, каким-то образом, взвесив все остальное, что видно в Священном Писании, пытаемся найти логическое объяснение. Мы точно знаем, что оно у Бога есть. Но даже вот это объяснение, которое я вам сейчас представил, это объяснение больше догадка, чем ясный факт. Логический вывод, чем ясная, описанная или предписанная истина, которую мы видим в Священном Писании. Писание говорит очень просто. Когда мы смотрим на это дерево, возникает масса вопросов. Я не знаю, как у вас, у меня возникает много вопросов. Например, почему Бог допустил такое состояние, когда грех – это глобальная катастрофа. Вот смотрите, грех – это же не просто так, что человек залез куда-то и руку обжег. Иногда родители допускают ребенка, если это не сильно, чтобы он чуть-чуть притронулся где-то к горячему. Ему чуть-чуть будет больно, но потом он будет знать, что это горячо, и туда лезть нельзя уже. Когда мы говорим о разных законах, если вы хороший водитель, если у вас нет нарушений, то, возможно, если где-то в какой-то ситуации вы не пободрствовали, нарушили немножко, то очень часто полицейский, посмотрев на ваш рекорд, посмотрев, что вы нигде никогда не вели себя так, что вы злостный нарушитель правил дорожного движения, он скажет: ну хорошо, я тебя предупреждаю, но я тебя не буду штрафовать сейчас. И исходя из этого мышления, можно подумать, почему Бог дал всего одно предупреждение? Он сказал: вот это дерево, с него есть нельзя, если ты поешь, то потом один раз всего единственный раз. Речь не идет о том, что ты поешь, у тебя живот будет долго болеть. Или потом аж в твоих правнуках это переведется. Ты съешь — смерть умрешь. Глобальная катастрофа, которая воздействует на все остальное человечество. По-нашему, по-человечески это непонятно. Нам кажется, что Богу нужно было бы сделать систему предупреждений. Окей, подходит человек близко к этому дереву, и громкоговоритель там, божественного происхождения или два херувима напоминает: смертью умрешь, смертью умрешь, смертью умрешь. Ну ведь это ж так серьезно. С нашей точки зрения, нам кажется, что должна была быть какая-то система предупреждений, система, которая бы напоминала человеку: слушай, не забудь, это ж Бог тебе сказал, ты хорошо подумал, ты точно хочешь взять этот плод и съесть его, забор какой-нибудь построить, на котором написать можно было бы, там, что смертью умрешь, если ты этот плод съешь. Бог этого не делает. Кроме того, у меня возникает вопрос, почему Бог сделал плод привлекательным? Ева смотрит, он ей нравится. Бог сделал этот плод. Можно задать вопрос еще один. Почему Бог оставил дьяволу доступ в Едемский сад? Ведь смотрите, человек же жил, ходил вокруг этого дерева и не ел до тех пор, пока дьявол не пришел и дьявол подтолкнул. То есть очень много разных вопросов. Но мы ясно видим, что все, что сделал Бог, Он сотворил дерево познания добра и зла, дал человеку строгое предупреждение: не ешь от этого дерева. И на этом все было закончено. Когда я думаю об этом, я вижу одну очень важную истину. Я знаю точно, что грехопадение было в Божьем плане. Мы не можем сказать, что Бог это подстроил человеку, чтобы он упал. Ни в коем случае. Бог никогда не делает зло. Но мы точно знаем, что грехопадение, вот та вот схема, которую мы уже смотрели здесь, что грехопадение было в Божьем плане. Почему? Потому что Агнец был приготовлен еще прежде создания мира. При этом очень интересная вещь. Когда мы говорим о том, что Бог сделал именно так, и Писание в нескольких местах говорит об этом, ясно, что именно человек несет за это ответственность, не Бог. Мы в нашей системе можем обвинять Бога и можем предъявлять Богу претензии. Но Библия ясно говорит, посмотрите, Екклесиаста, 7 глава, 29 стих. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым. Бог сделал человека правильным. Все то, что Бог сделал там, было правильно. И дальше: а люди пустились во многие помыслы. Кстати, мы еще вернемся к этому тексту, вот к этой части «многие помыслы». Откуда начинается грех? Каким образом он появился вообще у Адама и Евы? Как я уже говорил о том, что это один из текстов, где мы подходим, или один из вопросов, где мы очень близко подходим к взаимосвязи или даже напряжению между Божьим планом и человеческой ответственностью. То есть большинство людей, чаще всего, когда они слышат эти вещи, они говорят: ну тогда Бог виноват в этом. Тогда это Божья проблема, что Он недостаточно позаботился. Бог со своей точки зрения видит, что было достаточно заботы. Абсолютно с его стороны было сделано все правильно. И написано: Бог сотворил человека правым. Все было сделано там хорошо, написано. Уже дерево познания добра и зла было там. И написано, все хорошо весьма, все точно сделано, все правильно. Хотя грехопадение было допущено в Божьем плане, но Бог не инициировал его. Я хочу еще вам сделать такое небольшое отступление и привести один очень важный пример или очень важную иллюстрацию, которую я совсем недавно, просто читая Библию, слушая, точнее, Библию, я обратил внимание на один текст, который написан в Третьей книге Царств. Откройте, пожалуйста, Третья книга Царств, 11 глава, 11, 12 и 13 стихи. Речь идет вот о чем, смотрите. Соломон царствовал большим царством и пользовался огромным благословением, которым Бог благословил его. Вместе с этим благословением Бог предупреждает Соломона, говорит, чтобы ты не делал, не брал жен языческих, чтобы ты не умножал коней и так далее. Там ряд предупреждений. Соломон не сделал этого. Послушайте, что Бог ему говорит. Конец жизни, вернее, вот эта часть жизни, где Соломон пришел уже к этой точке, когда его жизнь переполнена была разного рода грехами. И сказал Господь Соломону, за то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну. Одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. Вы помните, что это событие произошло в результате того, что Соломон согрешил. Здесь написано «не сохранил завета», «не сохранил уставов». Посмотрите, здесь ясно написано, что за то, что так у тебя делается, я отторгну от тебя царство. Кто за это несет ответственность? Соломон, понятно, да? Бог говорит, Соломон так сделал, а у кого царство будет отторгнуто? У Раваама, сына Соломонова. У нас сейчас нет времени читать эту историю подробно, но если вы продолжите чтение этой же 11 главы и дальше немножечко, то вы придете к истории. История, которая заключалась в следующем. Раваам пришел в Сихем. Раваам сын Соломона. Соломон умер. Раваам пришел в Сихем. Собрался весь народ. И весь народ говорит, мы готовы следовать за тобой. Готовы признать тебя царем. Но только у нас к тебе есть просьба одна. Отец твой, он много строил, много делал, он обложил нас очень большими налогами. Облегчи немножечко налоги, и ты будешь царем. Помните эту историю, да, как она развивалась дальше. Раваам собрал советников. Одни советники были пожилые, зрелые, постарше. Вторые советники были его сверстники, молодые люди. Советники пожилые говорят, облегчи иго. Облегчи, этот народ будет тебе рабом до конца жизни. Молодые говорят, нет, зажми еще сильнее. Помните, как он сказал это, говорит, то, что делал отец мой, это мизинец. То есть это мелочи. То, что я буду делать, вот это вы посмотрите. То есть, что делает Раваам? Раваам не слушается пожилых людей, он слушается молодых людей, он принимает решение, и царство разделяется. 11 колен отходят, одно колено остается за Раваамом. Я хочу вам задать вопрос, по какой причине отделились 11 колен и одно осталось? Кто виноват? Вот это один из вопросов, с которыми мы постоянно сталкиваемся. Бог пророчествовал, и Бог сказал, это будет абсолютно точно, за твой грех. Но когда это случается, Раваам является тем, кто принимает неправильное решение. И Раваам несет ответственность за свой поступок. И Раваам теряет 11 колен. То есть, когда мы говорим о Боге, друзья, мы говорим о тех измерениях, которые мы не способны измерять, которые невозможно привести к простому уравнению. И мы очень часто встречаемся с такими событиями, когда ясно сказано, что Бог предписал, но отвечает человек, который конкретно принимает решение, предпринимает действие конкретное. То же самое мы видим с Адамом и Евой. То есть Адам и Ева, они согрешили. Они несут ответственность. Все человечество в них несут ответственность. Но вместе с этим мы точно знаем, что грехопадение было частью великого Божьего плана, который приводит к совершенному решению. На протяжении этого пути, пока это решение достигается, есть много еще неотвеченных вопросов и будут еще больше. Но мы точно знаем, что Бог, который сконструировал все это, Он контролирует весь этот процесс, и Он приведет. Вот почему Он говорит любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Итак, это причина грехопадения. Как вы видите, мы поговорили, и так и не поняли, в чем же причина грехопадения. Мы точно знаем, что человек несет ответственность. Мы точно знаем, что Бог его допустил. Мы точно знаем, что механизм был, дерево было. Мы точно знаем, что человек соблазнился, дьявол соблазнил человека. Но мы не можем понять всей глубины этой картины. Поэтому, когда мы приходим к этим текстам, когда мы приходим к этим событиям, у нас есть только одна правильная реакция. Мы склоняемся перед Господом и говорим: «Господи, мы знаем, что открытое принадлежит нам для того, чтобы мы жили правильно, а сокрытое принадлежит Тебе». Сокрытое – это то, что мы не способны понять, не способны охватить своим разумом. Итак, это причины грехопадения. Мы сейчас поговорим о природе грехопадения. Итак, что такое грехопадение? Мы часто говорим о вещах, которые, казалось бы, хорошо нам известны. Но если мы ближе посмотрим на них, внимательнее, мы сможем обнаружить, что мы очень мало знаем об этом, что мы очень многие вещи упускали, и наша картина, понимание того, что это такое, не совсем точное. Вот так же, возможно, происходит и с грехопадением. Мы все знаем, что грехопадение было. Мы соглашаемся с тем, что человечество сегодня переживает эффект грехопадения. Правда, по-разному люди определяют, что это за эффект, но практически все согласны с тем, что оно было. Чаще всего люди смотрят на грехопадение упрощенно. Примерно следующим образом. Адам и Ева съели яблоко запрещенное, и за это Бог их выгнал из рая, и от этого страдает все человечество. Примерно такая схема. Если мы посмотрим внимательнее, то действительно, да, это так и есть. Адам и Ева съели, ну, не яблоко, а плод, который там был. Ну, съели что-то. И Бог действительно их выгнал из рая. И действительно от этого страдает все человечество. Но вот эта схема, она слишком упрощенная. Когда мы говорим, то есть она далеко не полная, это представление. Суть греха лежала гораздо глубже, чем вкушение плода. Вот почему здесь такое подробное описание. Посмотрите, грехопадение представлено подробнее, чем создание человека. Здесь очень подробно, шаг за шагом, расписаны процессы, которые происходили в уме человека. Еще до того, как он протянул руку и взял, произошло масса всяких разных вещей внутри человека. Давайте почитаем эти тексты. 3 глава Бытие, с 1 по 5 стих мы сейчас прочитаем. И мы увидим, как вносится вот в эту гармоничную жизнь, на которой остановился 25 стих 2 главы, где мы видим мир, согласие, сотрудничество человека с Богом, полная гармония всего того, что происходит там. И когда вторгается совершенно другой характер, совершенно другая обстановка, настроение другое. Давайте посмотрим, о чем здесь идет речь. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Если мы внимательно прочитаем этот текст, то в этом тексте есть одна тема или один элемент, который прослеживается на протяжении всего того, что дьявол говорит. Мы не будем сейчас останавливаться, почему он принял образ змея, каким образом он мог говорить, этот змей и так далее. Библия говорит, что был змей, который говорил. Как это было, кто его знает? Ну, было. Написано, что змей говорил. Давайте посмотрим на то, что он говорил. Это гораздо важнее. Посмотрите, дьявол, первые слова, которые он говорит, первые слова, они в себе включают, или не заряжены тем, что существует возможность, что Бог говорил неправильно. Посмотрите, как он строит свою фразу. Он говорит: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Ну, во-первых, он-то знает хорошо, что Бог не говорил, не ешьте ни от какого дерева в раю. Но здесь тонкость того, что дьявол делает, даже не в том, что он выставляет Бога сразу в таком радикальном свете, когда он показывает, что Бог вам все запретил. Тонкость этого явления заключается в том, что дьявол представляет точку зрения на реальность, которая отличается от единственной, которую люди знали. У людей была одна точка зрения, объясняющая реальность. Это то, что Бог им сказал. Бог им сказал: это хорошо, это плохо, это ешьте, это не ешьте. И вдруг они встречаются с прецедентом, когда кто-то говорящий, кто-то обладающий логическим мышлением, кто-то способный коммуницировать посредством языка, кто-то коммуницирует им идею, которая родилась, происхождение которой вне единой оценки реальности, которую они знали. И в этом весь ужас греха. Дело в том, что суть того, что дьявол делал, заключалась в тонкой стратегии, когда он один раз говорит: подлинно ли сказал Бог, не ешь ты ни от какого дерева в раю. Потом он говорит, смотрите, после того, когда Ева ответила, следующие слова, которые он говорит: и сказал змей жене, 4 стих, нет, не умрете. Здесь он уже более категоричен. Он говорит: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть смотрите, Адам и Ева встретились с двумя противоречащими друг другу источниками информации. Первый раз в своей жизни. Им никогда не приходилось ничего подобного видеть. Посмотрите, мы, живя по эту сторону грехопадения, мы постоянно с этим сталкиваемся. Мы постоянно сталкиваемся. Одни говорят одно, другие говорят другое. Нам нужно где-то чем-то проверять это, каким-то образом уточнять. У Адама и Евы никогда этого не было. Все, что было, это Бог им говорит, все это правда. Бог объясняет им вселенную, Бог объясняет все, что происходит вокруг. И вдруг они сталкиваются с тем, что существует другая, независимая от Бога система оценки реальности. Посмотрите, в чем она заключается и как эта система действует. Очень интересно. Она, кстати, точно так же действовала и в ситуации с грехопадением Люцифера. Первое – это претензия на независимую ценность. То есть все то, что дьявол говорит, он говорит о том, что существует возможность независимости от Бога. То есть Бог сказал вот так, но у вас своя голова на плечах должна быть, и если вы посмотрите правильно, то вы разберетесь, что вы, оказывается, не умрете, если вы вкусите от этого плода, а наоборот приобретете. Глаза откроются, вы сейчас слепы, глаза откроются. Кроме того, вы будете как боги. И кроме того, у вас будет способность знать добро и зло, распознавать добро и зло. То есть дьявол подходит для того, чтобы каким-то образом предложить человеку независимость. Так вот, первым элементом независимости человека или претензии независимости, потому что человек никогда не может быть независим от Бога, он всегда зависим. Но суть грехопадения в том, что человек посчитал, что он может быть независимым. Когда дьявол ему предложил этот взгляд, человек принял этот взгляд. И первое, что он увидел, это то, что он является, он имеет независимую ценность. Что такое независимая ценность? Смотрите, человек является творением. Он сотворен по образу и подобию Божьему. Да, он отражает Бога. Но заметьте, ценность человека заключается не в нем, а в Боге, которого он отражает. Я вам попробую это объяснить таким примером. Вот посмотри, у вас есть хорошие фотографии дома? Наверное, есть. Некоторые фотографии у вас лежат в вашем альбоме, а некоторые висят на стенке. Почему? Они более ценные вам. Но заметьте, принцип, по которому вы отбираете, какую фотографию спрятать, а какую повесить, заключается не в качестве бумаги, а заключается в чем? Кто на этой фотографии? Потому что ценность фотографии в том, что она отражает, а не в самой фотографии. В этом-то и суть. Вы смотрите на фотографию, вы любуетесь фотографией, но в самом деле вы любуетесь человеком, который изображен на этой фотографии. Вы знаете его, вы слышите его голос, вы знаете, как он себя ведет и так далее. То есть фотография представляет, она передает вам образ. Ценность не в бумажке. Ну, бумажка сколько-то стоит, там 20 центов вы за нее заплатили или сколько-то в Walmart, когда вы ее проявляли. Вот. Но суть-то ее заключается не в этих 20. Человек там ценится. Что-то подобное происходит с образом Божьим в человеке. Бог ценится, отражаемый в человеке. Человек ценен, безусловно. Никто другой не отражает образ Божий. Он не создан так, как создан человек. Только человек по образу и подобию, безусловно, ценен человек. Люди говорят, что человек теперь, тряпка там, или грязь, или мусор. Человек очень ценен, но эта ценность не его. Это Божья ценность. Он зависим от Божьей ценности. Это то, что произошло с человеком. Дьявол приходит и предлагает ему и говорит, слушай, вы будете как боги. Сейчас вы только отражаете Бога. Но когда вы вкусите от этого дерева, вы сами станете настолько же ценны, как и Бог. В этом суть этого предложения, которое мы видим здесь. Дьявол предлагает человеку, вы будете как боги. Претензия на независимость от Бога является самой большой проблемой падшего человечества. Самой большой проблемой. До такой степени большой, что даже Писание в двух местах, говорит, в двух псалмах, говорит, повторяет эту фразу однажды, два раза, называя людей, которые считают, что они могут прожить без Бога, называют кем, помните? Безумцами. 13-й псалом, посмотрите. 13-й псалом, 1 стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Это касается не только атеистов, которые вообще Бога отвергают, это касается и тех людей, которые Бога признают, но он где-то настолько далеко, что он может жить, не учитывая Бога. Он может обойтись без Бога практически в своей жизни. И такие люди названы безумцами. И дальше они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Почему? Потому что если человек не признает реальность Бога в своей жизни, он обязательно будет развращаться, делать гнусные дела и все остальное, что... отсюда исходит. То есть самое большое безумие, которое существует, это представить себя имеющим независимую ценность, независимую от Бога ценность. Самое большое безумие. Вот почему, когда мы читаем Новый Завет, и когда Писание говорит о спасении, оно всегда подчеркивает эту часть. Посмотри, послание к Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стих. Оно говорит, что отказ от претензий на собственную ценность является одним из наиболее важных условий. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». То есть здесь сказано, что Бог сконструировал спасение таким образом, чтобы никто из спасенных не мог похвалиться собой. Почему? Потому что в этом была главная проблема грехопадения. Или одна из основных проблем. 1 Коринфянам 1 глава с 27 стиха. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». Ясно еще раз подчеркнуто, что человек может хвалиться. Посмотрите дальше, как написано. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом, в Господе наша ценность». В этой милости, которую Он дал нам, отражать Его образ, отражать Его славу, являть Его величие своими правильными действиями. Кстати, друзья, это самое большое, что мы можем делать. Это самое большое счастье, которое у человека может быть. Вот посмотрите, Бог же мудрый, совершенный разум у Него. Он же любит нас, Он позаботился о каждом из нас. И каждого из нас поставил в самые разные обстоятельства. Иногда эти обстоятельства не очень удобны нам. Так вот, причина, почему Он это делает, потому что самое главное для нас – прославлять Его или хвалиться им. То есть отражать Его славу в любой точке, в которой мы находимся. Это самое большое. И не всегда мы с этим справляемся. И чаще, может быть, не справляемся. И, может быть, поэтому наша жизнь часто не приносит таких хороших результатов, которые она должна бы приносить, ради которой Бог создал нас. Вот почему нам нужно помнить это очень хорошо и глубоко. Слова Иисуса Христа, когда Иисус Христос сказал тем, кто хотел идти за Ним, 9 глава Евангелия от Луки, 23 стих, ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, откажись от своей независимости, возьми крест свой и следуй за Мной, отдай себя Мне полностью. В этом суть спасения. Это мы видим проявлялось в жизни апостола Павла. В послании Филиппийцам 3 глава апостол Павел говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался», написано. «И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Вот это реальный пример. Он перестал хвалиться своим статусом. Он перестал хвалиться своей мудростью, он перестал хвалиться своим образованием. Он говорит: я все это почел тщетою. Почему? Потому что у меня есть гораздо большая привилегия отражать Иисуса Христа, познавать Его и отражать Его в своей жизни. Итак, основная претензия, которая была у человека, это претензия на свою независимую ценность. Вот почему здесь написано: «И вы будете как боги». То есть это претензия на свою независимую ценность. Вот Бог, Он обладает ценностью, а теперь вы будете как боги. Помните, мы сейчас не будем открывать этот текст, 14 глава книга Притчи. Там, где описан вот этот пророческий, или приведено пророческое описание падения дьявола. И там написано так, что он говорит: «Я поставлю престол свой выше звезд». То есть я подниму свою ценность выше тебя, Бог, или хотя бы рядом с тобой поставлю. В этом была проблема дьявола, в этом была проблема человека тогда. И в этом огромная проблема человечества сегодня, друзья. Потому что люди сегодня пытаются принять Христа без отвержения себя. Они пытаются принять христианство без необходимости отказа от своей собственной претензии на ценность. Итак, это претензия на независимую ценность. Второе – это претензия на независимые знания. Это второй вопрос, который непосредственно связан с претензией на независимую ценность. Посмотрите, что здесь написано. «И увидела жена», 6 стих, «что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания». Посмотрите 5 стих. «Но знает Бог», это дьявол еще говорит, «что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги». И дальше сразу объяснение, кто такие боги, знающие добро и зло. То есть вот эта ценность, независимая от Бога, она очень тесно связана с независимым знанием. То есть причина, почему вы будете как боги, потому что вы будете знать добро и зло. В действительности, человек был создан Богом так, что он имеет способность мыслить. Он имеет способность знать некоторые факты. Он имеет способность сопоставлять эти факты в своей голове, понимать их взаимосвязь. Но он не может знать и никогда не может гарантировать, что он знает все и что он правильно понимает даже то, что он знает. В этом проблема человека. Хотя это не проблема. В самом деле это не проблема. Почему? Потому что человек и не был создан для того, чтобы все знать. Он был создан для того, чтобы уметь спросить у того, кто все знает. Вот заметьте, когда людей учат на какую-то профессию, на врача, допустим, или на специалиста по какому-то оборудованию, или еще в какой-то сфере, человек изучает очень много, но он не обязан знать все лекарства. Или все типы процессоров, если он работает с компьютером, или еще что-нибудь. Но то, что он точно должен знать, где найти правильную информацию. Вот таким был создан человек. Бог не предполагал, что человек будет знать все. Он создал его способным мыслить достаточно, чтобы он мог функционировать. С тем, чтобы человек мог приходить к Богу, спрашивать у него, что правильно, и делать то, что говорит Бог. Смотрите, что предлагает дьявол. Дьявол говорит, что вот то, что ты можешь мыслить, то, что у тебя есть объем знаний, это дает тебе право быть самостоятельной мыслящей единицей, которая анализирует факты сама, и которая имеет сама самостоятельное право приходить к своим самостоятельным решениям и выводам. И в этом была проблема человека. И в этом и есть проблема людей сегодня. Потому что люди в большинстве своем, они не ищут знания у Бога. Некоторые, правда, говорят, но как можно у Бога найти знания о микропроцессорах? Ведь в Библии-то не написано, там же нету этой книжки. Вы знаете, речь идет не о объеме знаний. В Библии никогда и не была написана с тем, чтобы объяснить нам все-все-все детали, которые когда-либо будут известны здесь на земле. Никогда не претендовала на это. Дело в том, что речь идет не об объеме знаний, а об отношении к нему. Посмотрите, притчи. Несколько раз в книге притчи, в книге Псалтырь приводятся слова, я приведу их из 9 главы книги притчи, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господень и познание святого разума». Оказывается, что это нормально, если человек понимает что-то настолько, насколько он преклонен перед Богом. Знание без Бога надмевает, а знание, которое построено на преклонении перед Богом, признании Его величия, это знание будет назидать, оно будет благословением человеку. Если мы посмотрим на разные-разные человеческие достижения, человеческие знания, так вот их практическое применение как раз и зависит от того, перед кем человек преклоняется. Если он преклонен пред Богом, он может эти знания правильно вложить. Как мы уже сказали, что проблема человека заключалась в том, что он в самом начале предположил, что он может иметь независимое от Бога знание, и он стал делать свои собственные выводы. Вот почему послание к римлянам, 1 глава, описывает этот же самый процесс, когда нарушается вся система знания. Заметьте, человек восстал против Бога, и вся система знания разрушилась. Знание остается, люди также знают, что 2 × 2 = 4, они точно так же понимают, из чего состоит молекула воды и вес атома там, водорода и так далее. Они все эти вещи могут посчитать, но система, в которой они все это видят, она становится неправильной, она разрушается, они не могут правильные выводы делать из этого. Смотрите, 21 стих. 1 главы послания к римлянам. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленно их сердце, и, называя себя мудрыми, обезумели». Заметьте, они думают, что они мудрые. Почему? Потому что у них все те же степени докторские есть. Они владеют огромной массой знаний, но они восстали против Бога, они не прославили Его как Бога. таким образом называя себя мудрыми, обезумели, написано. Вот почему истинное покаяние, оно выражается в Новом Завете словом метаноя, которое означает перемена ума, перемена системы оценки. Вот как только человек преклонился перед Богом, он будет видеть те же вещи по-другому. Он будет оценивать многие факты, с которыми он раньше сталкивался, по-другому будет оценивать. Не потому, что он научился чему-то новому. Нет, он увидел их с точки зрения преклонения перед Богом. Это то, что значит покаяние. Вот почему Писание говорит, что человек был изначально сделан для того, чтобы искать Бога и в свете Его интерпретировать все то, что он видит вокруг. И еще две претензии. Мы уже говорили о том, что суть грехопадения в том, что первое, человек стал претендовать на свою собственную независимую от Бога ценность. Человек обладает ценностью, но эта ценность зависит от Бога. Это Божья вложенная ценность. Он никогда не может оторваться от Бога и продолжать иметь в самом себе ценность. Второе, человек претендует на независимое знание, независимое от Бога знание. Человек вырвал кусок знания, и он находится в состоянии бунта перед Богом, и он обладает этими всеми цифрами, фактами, всякими разными вещами, но он не может им толку дать правильно, потому что это знание независимо, оно вырвано из системы Божьей. Следующее, то, что следует отсюда, это претензия на независимую мораль. Что это значит? Это непосредственно следует. Если человек обладает независимой ценностью, если человек обладает независимым знанием, которого, как ему кажется, достаточно, чтобы принимать решения по всем вопросам, то следующий вопрос обязательно будет следовать отсюда. Что такое независимая мораль? Это способность самостоятельно определять, что хорошо и что плохо. Вот в этом очень многие люди имеют проблему. В этом, к сожалению, многие из нас имеют проблему. То есть очень часто происходит так, когда мы открываем Библию, и здесь написано, что хорошо, а мы думаем по-другому. И мы не хотим согласиться с тем, что Библия говорит. Потому что у нас уже есть решение, что хорошо. Мы сами определили, что хорошо. Это вообще отстаивается людьми на разных уровнях. Люди постоянно утверждают, они говорят, но кто нам будет указывать, что хорошо? Сегодня в эпоху постмодернизма люди вообще говорят, ну да, ты читаешь Библию, это хорошо для тебя. Они не против, что это хорошо, но для тебя. А мне хорошо что-то другое. И кто ты такой, чтобы судить? И когда они сталкиваются с теми, что христиане, или так скажем, не все христиане, а те, кто серьезно относится к Библии, что они серьезно относятся к тому, что здесь написано, они говорят, ну вы слишком judgmental. Вы слишком судите других. Но Христос когда-то сказал, не я сужу, а Слово судит. Это очень плохо, если мы сами судим. Конечно, нам нужно избегать этого. Но Слово обязательно будет судить, потому что оно что-то значит. Оно ясно показывает, вот это хорошо и правильно, а это плохо и неправильно. Давайте сделаем это немножко практичнее. Посмотрите на свою жизнь. И даже сейчас... Без большой экзегетики или исследования вашей собственной жизни вы можете обнаружить те вещи, которые вы точно знаете, в которых вы находитесь в конфликте с Богом, с Библией. Библия говорит, что это хорошо, а вы считаете, что хорошо другое. Вот почему Писание говорит, апостол Павел говорит, вникай в себя и в учение, постоянно приводи в гармоничное соответствие. Суть грехопадения была в том, что человек взял на себя право, что он сам может определить, что такое хорошо и что такое плохо, независимая мораль. Давайте посмотрим еще раз 4, 5 и 6 стихи. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Посмотри, что здесь произошло. Она уже определяет. Бог сказал, это плохо. А она смотрит, и из того, что она видит хорошо. Смотрите, как вот эти ступенечки развиваются. Сначала человек претендует на то, что он представляет собой независимую от Бога ценность. Потом второй шаг. Человек претендует, что у него достаточно независимого его знания, чтобы жить и определять все. Третий шаг он определяет. Он уже смотрит, мало ли чего Бог сказал. Ему, может быть, это и плохо, а мне хорошо. Она смотрит и она интерпретирует. Друзья, именно по этой причине люди делают грех. И мы будем говорить в следующий раз о тотальном эффекте греха, о эффекте грехопадения, о том, что каждый человек несет в себе это. Он несет в себе это качество, когда человек смотрит и пытается всегда самостоятельно определить это хорошо. И многие даже говорят о том, что идти к Богу за тем, чтобы Он определил, что такое хорошо для нас, это унижение нашего собственного человеческого достоинства. Мы должны иметь свою точку зрения. У нас должна быть своя оценка. Бог никогда не создавал человека таким. Он создавал человека таким, чтобы человек пользовался системой стандартов, которая есть у Бога. Вот почему и написано, что Бог говорит, вот это хорошо, вот это хорошо, вот это хорошо, а это плохо. Это написано для того, чтобы мы взяли и свою систему стандартов построили в соответствии с его системой стандартов. Говорят, запретный плод сладок. Слышали такое выражение? Но проблема не в запрете. Смотри, запрет был у Адама и Евы. И они ходили при этом запрете вокруг этого, по этому саду. И им абсолютно не было дела до этого дерева, которое там было, и до этого плода. Заметьте, вопрос заключается в том, как Адам и Ева смотрели на этот плод. Раньше они смотрели с Божьей точки зрения, и для них было ясно, это плохо. Теперь они посмотрели с независимой точки зрения. Они подошли, раздвинули кусты, раздвинули ветки. Ну-ка посмотри, неплохо оказывается. Оказывается-то совсем по-другому можно посмотреть на это явление. Весь вопрос в том, как мы смотрим на явление. Если мы смотрим с Божьей точки зрения, мы видим правильно. Когда мы пытаемся смотреть со своей независимой точки зрения, вот тогда у нас система оценки сбивается. Вот тогда мы не можем правильно определить, что хорошо, что плохо. Вот почему, друзья. Везде в Ветхом Завете и в Новом Завете, где мы читаем о формировании морали и нравственности, всегда мораль и нравственность начинается прежде всего с подробного объяснения, кто такой Бог и какое его место. Вот посмотрите, 5 глава Второзакония представляет нам еще один список, еще одно описание 10 заповедей. Так вот, эти 10 заповедей, последние 6 заповедей представляют собой моральные принципы. Почитай отца и мать, не убий, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не кради, не пожелай и так далее. Но первые 4 заповеди – они очень ясно показывают, залаживают, закладывают основание, как нам относиться к Богу. Почему? И так везде, так в любом послании, так в словах Иисуса Христа. Всегда сначала формируется отношение к Богу, и тогда оно сформирует, поможет нам сформировать правильное отношение к морали. Потому что без понимания Бога мы никогда не увидим мораль. Второзаконие, 5 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира, никакого изображения того, что на земле вверху, и что на небе вверху, и на земле внизу, и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня». Преклонение другим богам или кумирам, оно означает то, что отдается предпочтение кому-то или чему-то определять реальность. Определять, что хорошо и что плохо, что правильно и что неправильно. И Бог предупреждает здесь очень тщательно, очень строго. Он говорит, да не будет у тебя никакого бога, да не будет никакого кумира. Никому не позволь сказать, что правильно и что нет, кроме того, кто имеет на это право. Кроме того, кто действительно знает, что правильно, что неправильно. Кроме того, кто действительно знает, что хорошо и что плохо. Я хотел бы попросить вас, дорогие друзья, Давайте посмотрим на нашу жизнь и посмотрим на нашу систему оценок. И посмотрим на то, к чему мы привыкли, и то, что мы называем хорошим. Давайте посмотрим, насколько мы преклонились перед Богом и приняли Его систему оценок. Итак, мы говорили уже о трех проблемах. Претензия на собственную значимость. Второе – претензия на независимое знание. Третье – претензия на независимую мораль, на свою способность определить, что хорошо и что плохо. И четвертое – претензия на независимые решения. Опять-таки, все оно исходит одно из другого. Почему человек принимает решение? Потому что он считает, что он обладает своей собственной ценностью, он имеет на это право. Второе, он обладает достаточным знанием независимым, он может, он в состоянии принять. Третье, он может определить, что хорошо и что плохо, он имеет моральное право на это, поэтому он действует. Вот почему, смотрите, 6 стих заканчивается этими словами: «И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Заметьте, вот это непосредственное действие. Вот это непосредственный грех, который совершила Ева и Адам потом. Но заметьте, что этот грех – это только верхушка айсберга. Что он своими корнями уходит глубоко-глубоко во внутреннее состояние души, во взгляд человека на Бога. Что человек здесь делает? Здесь он предпринимает действие, но в этом действии, в этом действии включаются и еще некоторые элементы. Он ставит себя или делает самого себя центром своей собственной власти. Вот он сделал свою собственную ценность, свое собственное знание, свое собственное право морального определения, что хорошо, что плохо. Теперь он сам делает себя центром своей собственной власти. Заметьте, он первый раз делает то, что Бог ему не повелел. Все то, что он делал до того, Бог повелевал. То есть была власть Божья. Человек делал, он пользовался властью. У него была власть, он делал что-то со властью, но эта власть была властью Божией. Теперь он берет власть в свои руки. Он берет и делает то, что Бог не повелел, и даже то, что Бог запретил делать. И он считает себя способным это сделать. Он считает имеющим право. Он считает имеющим способность морально оценить, почему он так может сделать. Он считает, что у него есть достаточно знаний, у него достаточно оснований, как это объяснить. Вот в чем катастрофа греха. Катастрофа греха, она имеет свои, как я уже сказал, она идет своими корнями очень глубоко в философию жизни. Вот почему, когда мы говорим об искуплении, искупление имеет дело не просто с тем, что человека плохо, вина греха гложет его, и эту вину снять надо. Искупление имеет дело с радикальной переменой эффекта грехопадения. Когда человек будет переделан заново, когда вся система его мировоззрения будет сдана в утиль, и он получит новую систему. Он вернется назад к Богу, и он примет его точку зрения, он признает его ценность, он признает его право на мораль и признает его единую власть. Вот почему, когда Христос говорил фарисеям, он всегда им говорил: да, вы делаете много хороших вещей, но ваша проблема в том, что ваша философия жизни, ваша система осталась старая. Он их, помните, сравнивал с гробами окрашенными. Снаружи окрашены, а внутри полны костей, полны тления, полны зловония. В чем это зловоние? Вот в этой неизменившейся системе ценностей. Итак, суть грехопадения или природа грехопадения, причина грехопадения. Человек это сделал, он несет за это ответственность, Бог это допустил. У него есть план, почему он это сделал. Природа грехопадения – это гораздо более сложное явление, чем только съели плод. Это явление, которое произошло в перемене мышления, перемене системы ценностей. Когда Адам и Ева посмотрели на Бога, посмотрели на то, что говорит дьявол, и они поставили себя в положение независимости, в попытке быть независимой. Я хочу здесь напомнить одну очень известную фразу. Фраза, которая принадлежала еще очень древним богословам. Они говорили так: человек грешит, человек грешен не потому, что он грешит, а человек грешит, потому что он грешен. Я хочу еще раз вам показать сейчас эту схему, о которой мы говорили два раза тому назад. Вот эта схема, в которой есть компоненты человеческой личности. А есть то, что происходит в результате человеческого действия. У него есть разум, у него есть чувство, у него есть воля. И вот тогда, когда они находятся в зависимости от Бога, тогда разум, познавая Бога, функционирует правильно. Тогда чувства человека работают правильно. И тогда они дают правильные импульсы на волю человека, и разум, и чувства. И тогда человек делает правильно. Посмотрите на вот этот последний квадратик внизу, действие. Вот это непосредственный грех. Но этот непосредственный грех родился вот в том, что вот там сверху. Он родился в неправильном положении ума и как следствие в неправильном ощущении чувств и, естественно, неправильным функционированием воли. И тогда человек грешит. Будь это, касается ли это нас с вами, или это касается людей, с которыми мы имеем дело, помните, друзья, что наша цель, наша задача, прежде всего, изменить отношение всех вот этих верхних компонентов с самым верхним, с Богом. Чтобы поставить все это в зависимость от Бога. И тогда они будут функционировать правильно, и тогда действия будут правильные. Вот что значит человек грешен, потому что человек грешит, потому что он грешен. Вот эти действия человека греховные, потому что он сам вот там, внутри себя грешен. Мы сейчас будем молиться. Я думаю, что у нас было достаточно много разных факторов, которые каким-то образом помогли нам увидеть самих себя. Если вы сегодня увидели себя в чем-то, если вы сегодня увидели, может быть, свою претензию на независимую ценность или независимое знание, или на независимое право определять, что хорошо и что плохо, или же на независимую власть, у нас сейчас есть возможность склониться перед Богом и еще раз признать Его право, признать Его власть. Давайте мы помолимся. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!